Мария Баганова. Российская империя. Краткая история. Книгу читает Константин Корольков. Видение. Все народы в своем развитии проходят одни и те же этапы. Первоначально они живут родоплеменным строем, во главе племен стоят вожди. Потом один или несколько вождей, более сильные, умные, харизматичные и жестокие, подчиняют себе соседние племена. Так зарождается государственность. Этот период историки называют периодом военной демократии, потому что в это время народы ведут масштабные завоевательные походы. Такими были и гунны, и готы, сокрушившие Древний Рим, и такой была Русь во времена Вещего Олега. Затем воинственность идет на спад и пробуждается интерес к культурным достижениям. Одному или двум поколениям правителей удается создать сильное государство, где все держится на авторитете лидера. Для Руси это правление Владимира Красносолнышка и Ярослава Мудрого. Но потом сыновья и внуки харизматичного, но уже покойного государя принимаются спорить за власть, и государство распадается на части. Это период феодальной раздробленности. Спустя века начинается второй этап централизации, уже на экономической основе. Возникает новое сильное единое государство. Области и народности, которые его составляют, тесно связаны между собой, разлад им невыгоден. При дальнейшем укреплении центральной власти возникает империя, мощное, большое по территориям государство, подчиняющее себе соседние менее развитые страны. Но лишь некоторые народы достигают этого уровня развития государственности. Россия прошла все эти этапы развития более чем за 1000 лет. Эта книга — попытка обрисовать вкратце, сжато, всю эту огромную, наполненную разнообразными событиями, историю. Древнейшие люди. Люди заселили территорию России еще в раннем палеолите, каменном веке. Поначалу это были неандертальцы и другие ветви древнейшего человека. В конце каменного века на территории России поселились кроманьонцы, наши прямые предки. Археологические раскопки показывают, что цивилизации на территории России возникали уже 30 тысяч лет назад. Это палеолитические протогорода близ Воронежа, деревня Костенки и стоянка древних людей под Владимиром, Сунгирь. Уже в мезолите, около 18 тысяч лет назад, у населения России существовала своя культура и религиозные представления, о чем свидетельствует, в частности, находка в торфянике на Среднем Урале деревянного шигирского идола. В неолите люди освоили производство керамики, которую богато орнаментировали. По различию в этих орнаментах ученые выделяют определенные общности, культуры, ямочно-гребенчатые керамики, шнуровой керамики. В бронзовом веке на просторах нашей страны существовало государственное объединение, известное как «Страна городов», с центрами в Аркаиме, Синташте и других. Это были укрепленные поселения с развитой инфраструктурой. Большинство населения страны городов вело кочевой образ жизни. В те далекие времена единого русского народа еще не образовалось. Среднерусскую возвышенность и прилегающие земли населяли различные племена – Скловены, Венеды, Анты, Поляне, Древляне, Чуть, Меря, Весь. Археологи находят их стоянки и выделяют различные культуры – Дьяковскую, Фатьяновскую, Абашевскую. Племена постоянно мигрировали, осваивая новые земли. В VI-VII веках среднерусскую возвышенность заселили племена славян, смешавшиеся с жившими здесь финно-угорскими племенами дьяковской культуры. К этому времени относятся легенды о трех братьях по имени Лех, Чех и Рус. Якобы брат по имени Рус и стал прародителем русского народа. Но это легенда. Кроме нее существует еще несколько версий происхождения слова «Русь». Возможно, оно родственно названию реки «Рось». Русами называли себя сарматы, а еще словом «Русь» называли княжеских дружинников и сборщиков дани. Начало Руси. Древнейший письменный источник по истории России – «Повесть временных лет». Она в начале XII века была составлена в Киево-Печерской лавре монахом Нестором и известна нам в нескольких списках, то есть в копиях. Зарождение государственности и начало объединения славянских племен летопись относят к концу VIII века нашей эры. Первым князем Нестор называет Кия, который вместе со своими братьями Щеком и Харивом и сестрой Лыбедью, правил на берегу Днепра и основал там город Киевец. Одновременно Нестор упоминает и о других уже существовавших в то время городах – Новгороде, Ладоге и Смоленске. Есть в древних документах упоминания и о других князьях – Вятка, Радиме, Вандале, Буревом. Кий, по словам летописца, сгинул, не передав власть потомкам, и тогда славянские племена, дабы не допустить междоусобиц, приняли решение призвать на княжение варягов. Выбрали троих – Рюрика, Синиуса и Трувора. Им отправили послание, содержавшее знаменитые слова «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Синиус и Трувор прожили недолго, и вся власть сосредоточилась в руках Рюрика. Покняжив 17 лет, Рюрик тоже умер, оставив малолетнего сына Игоря. Регентом при нем стал викинг Олег, прозванный Вещим за свою проницательность. Русская письменность. Ко времени правления Рюрика традиция относит появление русской азбуки, созданной христианскими проповедниками Кириллом и Мефодием. Они разработали для записи текстов на славянских языках азбуку глаголицу, а позднее на ее основе – кириллицу. Пользуясь созданными азбуками, братья выполнили перевод с греческого на общеславянский язык священного писания и ряда богослужебных книг. Из варяг в греки. Развитию Руси способствовало и то, что по среднерусской возвышенности пролегали очень важные торговые пути – из варяг в греки и из варяг в персы. Шли эти пути из Балтийского моря в Черное и Каспийское по разным рекам, а местами по суше – через Волоки. На месте Волоков возникали поселения и крупные города. Из Скандинавии вывозили железо, моржовую кость, изделия из китовой кожи и китовый жир, а также рабов, которых продавали на невольничьих рынках Константинополя. Русь поставляла пушнину и льняные ткани, мед, воск, кожи, смолу, зерно. Из Византии на север везли вина, пряности, ювелирные стеклянные изделия, дорогие ткани, книги. Позднее, во времена феодальной раздробленности, значение торгового пути снизилось, так как он стал слишком небезопасным. Окончательно этот торговый путь пришел в упадок после Батыева нашествия. Вещий Олег. После смерти Рюрика его наместники в Киеве, Аскольд и Дир, отказались подчиняться малолетнему Игорю. Олег немедленно отправился в Киев. Он прибыл туда водным путем и послал в город объявить о том, что привез богатые дары. Но, мол, их слишком много, да и ему, Олегу, не здоровится. Не могли бы Аскольд и Дир лично явиться на берег за подарками. Те простодушно согласились, вышли из-под защиты городских стен, но были немедленно заколоты дружинниками Олега. Холм на берегу Днепра, где их похоронили, до сих пор называется Аскольдовой могилой. Так Олег захватил власть в Киеве и предпочел остаться княжить в этом городе. Последующие три десятилетия он постоянно расширял свои владения, подчиняя себе окрестные племена. Олег совершил много завоевательных походов, а в 907 году морем дошел до Константинополя, Царьграда, Стамбула. С Олегом было 2000 кораблей по 40 воинов в каждом. Византийский император приказал закрыть ворота города и загородить цепями гавань, лишив Олега возможности приблизиться к городу. Согласно легенде, Олег пошел на необычный штурм. Он приказал вытащить ладьи на берег и поставить их на колеса. При попутном ветре ладьи под парусами двинулись к городу по суше, как по морю. Испуганные греки предложили Олегу мир и дань и заключили с русским князем договор о беспошлинной торговле. В знак победы Олег прибил свой щит к вратам Царьграда. Осенью следующего, 912 года, Олег погиб. По легенде, он получил от волхва предсказание, что примет смерть от своего коня. Желая обмануть судьбу, князь приказал подать себе нового коня, а старого увести. По прошествии нескольких лет Олег поинтересовался, жив ли еще его старый конь, и получил ответ, что конь умер. Тогда Олег пожелал взглянуть на его кости. Он пнул ногой конский череп, заметив, что предсказатель ошибся в своем пророчестве. Но тут из черепа выползла змея и укусила князя. Недалеко от села Старая Ладога существует высокий холм, который легенда считает могилой Олега. Княжение Игоря Рюриковича. Преемником Олега стал Игорь Рюрикович. Он продолжил его завоевательную политику, но с переменным успехом. Некоторые походы были удачными, другие нет. В 941 году Игорь предпринял поход на Царьград, но потерпел там сокрушительное поражение. Византийцы применили греческий огонь, смесь на основе сырой нефти, серы и селитры. Эта пылающая смесь распространялась по поверхности воды, уничтожая корабли противника, словно молния небесная. Значительная часть огромного флота Игоря была сожжена. Около 944 года Игорь собрал новое войско и снова двинулся на Византию. Но на этот раз конфликт решился дипломатическим путем. Был заключен взаимовыгодный военно-торговый договор. Гибель Игоря и месть Ольги. Женой и помощницей Игоря стала Ольга, девушка из Пскова. Она родила мужу сына Святослава. Осенью 945 года Игорь отправился с заданием к древлянам, племени, обитавшим на территории современной Житомирской области. Он получил дань, но счел ее недостаточной. Часть дружины с уже собранной данью князь отпустил домой, а сам с небольшим числом людей вернулся, требуя еще подношений. Древлянам это не понравилось. Они напали на отряд Игоря, перебили его людей, а самого казнили крайне жестоким способом. Нагнули два молодых деревца и за руки и за ноги привязали князя к верхушкам. Распрямляясь, деревца разорвали его пополам. Затем древляне отправили в Киев посольство, предлагая овдовевшей Ольге выйти замуж за их князя Мала. Ольга понимала, что это предложение ловушка, и ей и ее сыну грозит смерть. Она решила действовать жестко и хитро. Ольга приказала вырыть прямо на дороге большую яму и прикрыть ее коврами. Потом она послала дружинников на берег Днепра, притворившись, что желает оказать послам древлян честь. Прямо в ладье, на которой они приплыли, их подняли на руки и понесли в город. Поравнявшись с ямой, дружинники неожиданно выпустили ладью, и та, продавив ковры, вместе с людьми упала в яму. Ольга приказала быстро забросать яму землей и зарыть все посольство заживо. Никто не спасся, чтобы сообщить древлянам о произошедшем. Древляне, устав ждать ответа, прислали новое посольство. Ольга снова приняла послов с притворной лаской, велела растопить для них баню. Эту баню заперли, обложили хворостом и подожгли. Все бывшие внутри погибли в пламени. Такими жестокостями Ольга завоевала уважение дружины. Она собрала войско и выступила с походом на город древлян из Коростень. Ольга осадила город, но взять его не смогла. Тогда княгиня объявила, что простит древлянам смерть мужа в обмен на дань. По малой птичке из каждого двора. Древляне приняли условия и принесли ей птиц. Ольга приказала привязать к лапке каждой птицы по кусочку тлеющей пакли и всех птиц выпустить. Птицы вернулись в свои гнезда, и из Коростень запылал. Всех, кто пытался выбраться из пламени, Ольга приказывала рубить нещадно. Оставшихся в живых древлян Ольга обложила данью. Начало христианства на Руси. В 955 году Ольга посетила Константинополь, где приняла крещение, взяв новое имя Елена. По возвращении в Киев Ольга пробовала приобщить к христианству и своего сына Святослава. Но тот отказался, сославшись на то, что этот шаг не одобрит дружина, а против дружины князь пойти не мог. Ольга продолжила править Русью, а Святослав провел всю свою жизнь в постоянных военных походах. Он всегда благородно предупреждал врага о намерении вступить в войну, посылая письма со словами «хочу на вас идти» и не отступал даже перед численно превосходящим противником, руководствуясь девизом «мертвые сраму не имут». Святослав погиб в расцвете лет по возвращении из Болгарии, попав в засаду, устроенную печенегами. Враги отрубили русскому князю голову и сделали из черепа чашу, оправив его в золото. Владимир Красносолнышко. У язычника Святослава было несколько жен и много наложниц. До взрослого возраста дожили трое сыновей Святослава — Олег, Ярополк и Владимир, сын простой рабыни по имени Малуша. Она могла быть дочерью древлянского князя Мала, но точных указаний на это нет. Он пришел к власти в результате междоусобицы, которую развязали его старшие братья. В этой борьбе ему помогал брат Малуши по имени Добрыня, прототип богатыря из русских былин.